У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Так называемый шпионский обмен между Россией и США. Новая попытка создать новую оппозиционную партию в России. Пенсионер Владимир Жирнов в серии «Радио Свобода» о новых лидерах гражданского общества. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Так называемый шпионский обмен между Россией и США – это центральная тема последних дней, в том числе сегодняшнего дня. И мы вернемся к этой теме через несколько минут, а сейчас поговорим о другой, российской теме. В России предпринимается очередная попытка создания новой оппозиционной партии. В субботу в Москве пройдет учредительный съезд партии «Другая Россия». Оргкомитет по ее созданию возглавил лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. В то, что партия будет зарегистрирована, Лимонов не слишком верит, однако, по его словам, он хочет дать новую жизнь предложенному им в свое время бренду «Другая Россия». Тему продолжит Виталий Камышев.
Программу новой политической партии Эдуард Лимонов не без колебаний охарактеризовал как центристскую и подчеркнул, что программа эта носит не идеологический характер. Лидер запрещенной НБП уверен, что в скором времени отделения партии «Другая Россия» будут созданы в 50 регионах, а может быть и в большем количестве субъектов федерации не будет проблем и с количеством членов. При этом Эдуард Лимонов отнюдь не уверен в том, что новая партия получит официальную регистрацию. Скорее, он уверен в обратном.
Обратимся в Министерство юстиции, которое практически 100% не зарегистрирует, конечно, нас. Ну, всякое бывает, знаете, может быть, что-то произойдет в российской внутренней политике, и вдруг через 6 месяцев после 10 июля вдруг нас и может быть, и зарегистрируют. Но мы на это на всякий случай не рассчитываем. Какова наша вот эта стратегия 2011? Она достаточно проста. Мы как бы открываем второй фронт. Первый фронт у нас вот под окнами здесь, по 31 числам на Триумфальной. Гражданское сопротивление мы наладили, это стало традицией. И теперь мы надеемся таким же образом поднять людей на политическое сопротивление. А в чем вот эта стратегия 2011 состоит? Она состоит в том, чтобы, наконец, восстать, в кавычках, да, в кавычках, то есть в рамках закона, восстать против монополии на власть, которую себе присвоила она же власть.
По словам Эдуарда Лимонова, он видит политическое безволие либеральной оппозиции, забирает у нее бренд «Другая Россия», автором которого является, и будет пытаться вдохнуть в него новую жизнь. Эдуард Лимонов готов все начать сначала.
Сейчас оппозиция растеряна, она не знает, чего делать. Опыта борьбы вот с такой камуфлированной демократией, как ее называю, ни у кого нет, и это понятно. Люди растеряны, не знают, как поступать. Нет примеров. А мы хотим создать вот как раз такой прецедент политического давления. Отказаться далее играть по этим правилам. Неуклонно, всеми доступными гражданами способами оказывать давление на власть, чтобы монополия была прекращена. И мы будем первыми авангардом вот этого движения.
Скептически относится к политическим планам Эдуарда Лимонова президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Приватизация Эдуарда Лимонова бренда «Другая Россия» качественно не изменит расстановку сил среди радикальной оппозиции в России. Дело в том, что оппозиция не удается решить ряд системных проблем. Первое – это добиться какой-то синергии в результате объединения либо личности, либо сетей, либо региональных отделений. Пока все проекты, будь то комитет 2008, «Другая Россия», «Гражданская ассамблея», не давали какого-то качественного выхлопа. Вторая проблема – это дефицит креативности, возможности предъявить новый какой-то формат действия, чем-то удивить, а политичную часть аудитории. Да, безусловно, среди оппозиции есть определенные лидеры по части креатива. Я бы включил такую большую тройку Эдуарда Лимонова, Владимира Милова и Юрия Шевчука. Но пока качественно результатов даже попытки проведения креатива, будь то книга Немцова-Милова или «Марш несогласных», качественно изменить ситуацию они не смогли. И третья проблема – это действительно отсутствие такой системной прописки в политической жизни, возможности для легального участия в политической жизни в выборном процессе сегодня ограничены, а часто и отсутствуют. И проблема в том, каким содержанием желанием насытить эту активность, если она не будет напрямую связана с борьбой за голоса избирателей. Все эти три проблемы обуславливают высокую степень зависимости активности оппозиции от личных качеств каждого из ее лидеров. Системные проблемы пока не решены, и реанимация бренда «Другая Россия», пусть даже временно, на поставленные вопросы не отвечает.
Считает политолог Михаил Виноградов. Сегодня необходимы усилия по объединению демократических сил, а не очередные персональные политические проекты, которые не имеют перспективы, убеждена Марина Литвинович, которая была членом исполнительного комитета коалиции «Другая Россия».
Все это делается в пустоту. К сожалению, это не приведет все эти усилия, все эти большие вкладывания сил, времени, средств и так далее. Все это не приведет, к сожалению, никакому результату. Я имею в виду к регистрации партии, которая, в общем-то, дает единственную возможность для участия в выборах. Сейчас нужно наращивать просто организационные усилия, расширять организации, строить коалиции, но регистрировать партии, мне кажется, это просто лишняя трата времени. С такой осторожностью скажу, что я пока не вижу никаких шагов Эдуарда Лимонова, которые были бы направлены на построение новой коалиции, поскольку вроде бы он как-то не приглашает никого в эту партию. Во всяком случае, я не слышала, чтобы кого-то он звал из «Солидарности» или из РНДС, или из «Яблока», или из «Левых сил» кого-то, или из «Национальных сил» кого-то. Ну, в общем, не вижу никаких признаков того, что это будет коалиция.
Совсем недавно на конференции общественной организации «Демократический выбор» российские демократы обсуждали разные варианты действия оппозиции на выборах 2011 года. Среди прочих обсуждался и такой: все-таки попытаться зарегистрировать объединенную демократическую партию, в которую вошли бы авторитетные политики, а получив отказ, начать кампанию по дискредитации управляемых выборов перед международным сообществом. Получается, что Эдуард Лимонов опередил своих коллег из лагеря оппозиции. Политолог Михаил Виноградов сомневается в том, что власти пойдут на регистрацию новой партии Эдуарда Лимонова, тем самым фактически разрешив ему стать главным официальным оппозиционером.
Я пока не вижу признаков принципиального изменения отношения российских властей к фигуре Эдуарда Лимонова. К нему сложно относиться и внутри оппозиции. А для российских властей, наверное, такой он, может, входит в десятку самых антипатичных фигур наряду там, с Михаилом Саакашвили. Сегодня я не вижу признаков какого-то сближения Лимонова с властью, поэтому, мне кажется, в нынешних политических реалиях пути легального участия этой силы в официальных выборах остаются ограничены.
Если все-таки партию «Другая Россия» зарегистрируют, то ее деятельность будет всецело направлена на улучшение благосостояния российского народа, обеспечение его гражданских и политических прав, а также поставит задачу провести, цитата, «решительную демократизацию и дебюрократизацию страны», заявил Эдуард Лимонов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту австрийской столицы Вены сегодня, по всей видимости, был произведен обмен по договоренности между спецслужбами России и США 10 задержанными в США российскими агентами на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Отец бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна обратился в Мосгорсуд с просьбой вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. Дело прекращено в связи с истечением срока давности. Вдова Андрея Сахарова Елена Боннер призвала международную организацию «Репортеры без границ» помочь журналистам Елене и Анна-Мамеду Метиевым, которых не выпускают из Туркмении. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «Почему горожане поют деревенские песни?» Артисты и зрители гастроли московских театров в Вятке, петербургский язык. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым вы услышите, напомню, в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Радио «Свобода» продолжает следить за российско-американским шпионским скандалом, получившим громкое продолжение. Спецслужбы двух стран договорились обменять ученого Игоря Сутягина и еще трех человек, приговоренных в России к длительному заключению по обвинению в шпионаже, на российских агентов, задержанных недавно в США. Последние новости поступают из столицы Австрии Вены, где сегодня произошла очередная серия драмы. В аэропорт Вены прилетели американские российские самолеты, на борту которых предположительно находились эти люди, предназначенные для обмена, и спустя какое-то время самолеты покинули аэропорт Вены. О том, что известно о предполагаемом обмене и почему австрийская столица могла быть выбрана местом этого обмена, я поговорил с корреспондентом «Радио Свобода» Марией Клайн.
Никакой информации абсолютно об обмене самом нет. Все австрийские средства массовой информации сообщили, что в 11:15 в аэропорту Швехат в Венском приземлились два самолета из Соединенных Штатов и России, что вероятно, как они сказали, очень возможно, что на борту этих самолетов находились российские и американские шпионы, которые должны быть обменены. Министерство внутренних дел, более того, сообщило, что у них нет никакой информации на этот счет, что вообще вся эта история не проходит по их ведомству. И на самом деле это, знаете, Валентин, достаточно обычно для Австрии, потому что Австрия является не только таким притягательным местом для туристов и музыкантов, но в столь же большой степени для разных агентов иностранных спецслужб.
Я как раз хотел спросить вас о Вене как о месте дипломатических и подчас шпионских игр.
Я думаю, что вы можете вспомнить еще, что в 1948 году в Вене снимался ставший классическим шпионский триллер «Третий человек». Это замечательный фильм Карла Рида с Орсоном Уэллсом. И вот, собственно говоря, вся история тогда и началась. Австрия, поскольку страна, во-первых, нейтральная, соблюдающая свой нейтралитет, во-вторых, страна, в которой очень много международных организаций, только подумайте, часть Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК, ну, еще к этому прибавить примерно 1700 дипломатов иностранных, которые находятся в Вене. И эксперты считают, что примерно половина служащих вот этих всех организаций имеют те или иные связи со спецслужбами. Австрийцы никогда их не трогали. Это была такая часть, традиционная часть австрийской политики. Австрийцы затрагивают иностранную разведку только в том случае, если действия ее направлены прямо против Австрии. Во всех остальных случаях они наблюдают, они в курсе дела, как говорится, но все вопросы решаются на таком дипломатическом уровне. Дело в том, что Вена еще очень удобна, потому что, как я сказала, геополитическое положение Вены очень удобно между Западом и Востоком. И сейчас, по мнению специалистов, в Австрии вот за последние годы, десятилетия проходили тысячи всяких шпионских историй. То есть это такое традиционное место встречи агентов иностранных разведок.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн. А о том, что думают американские эксперты о так называемом шпионском обмене, рассказывает Ян Рунов.
Политические обозреватели говорят, что этот обмен шпионами станет крупнейшим со времен окончания Холодной войны. Но можно ли назвать это обменом шпионами? Вот что говорит бывший сотрудник ЦРУ, а ныне писатель Роберт Байер. Холодная война окончена. Может быть, в России об этом не знают, но война давно окончена. Наши страны – партнеры в поисках решения проблем Ирана, Ирака, терроризма и многим другим. История с российскими агентами по-своему уникальна. Во-первых, никогда еще не было такого количества одновременно арестованных. ФБР проделала огромную и очень успешную работу, набрав более чем достаточно трудно опровергаемых доказательств вины подозреваемых. Во-вторых, работа российских органов разведки никогда еще не была настолько непрофессиональной. Не понимаю, что с ними произошло. Я говорил со многими моими коллегами, занимающимися Россией. Для них тоже оказалось полнейшим сюрпризом столь низкое качество российской внешней разведки. Расколоть агентов оказалось проще простого. Достаточно было встретиться с ними и выдать себя за сотрудника из России. Это колоссальный скандал для Москвы. У кого больше козырей в обмене?
Безусловно, у нас. Нам совершенно незачем удерживать российских агентов у себя. Они не представляют никакой ценности для нас. А с российской стороны это обмен своих агентов на политических заключенных. Ни одного американского шпиона, ни одного агента ЦРУ в руках российского правосудия нет. Политические обозреватели отмечают, что поспешные действия российской стороны в подготовке к обмену демонстрируют фактическое признание, что в Америке действительно арестованы российские агенты. В то же время согласие Соединенных Штатов обменять российских агентов показывает, что они не успели или не смогли нанести серьезный ущерб безопасности Соединенных Штатов. Так считает бывший генеральный советник ЦРУ Джеффри Смит, который в 70-80-х годах вел переговоры с Советским Союзом об обмене шпионами. Администрации президента Обамы тоже выгоден обмен, дабы избежать дорогостоящего судебного процесса, который может также осложнить американо-российские отношения. Единственные, кто могут быть разочарованы обменом, это сотрудники ФБР, которые выслеживали российских агентов не для того, чтобы правительство их потом отпустило. О самой идее обмена говорит Чарльз Пинк, эксперт по делам разведки и промышленного шпионажа из исследовательской Джорджтаунской группы в Вашингтоне. Я не против обмена в принципе, но меня удивляет неравноценность обмена. Я понимаю заинтересованность в этом политических, дипломатических и даже разведывательных кругов, но мы получаем российского ученого, отсидевшего много лет в ужасных тюремных условиях, а взамен предлагаем российских агентов, арестованных 2 недели назад. ФБР потратило на их разоблачение около 10 лет. На это ушло много денег и много труда. Не слишком ли поспешно согласились мы на обмен, на котором так упорно настаивала российская сторона? Почему российские власти хотели как можно быстрее вытащить своих агентов до того, как начнется судебное расследование, на котором секреты российской разведки могли стать широко известны? Дэвид Вайс, один из ведущих авторов документальных книг о разведке и шпионаже, на вопрос, о чем говорит нынешняя шпионская история, ответил: мне это напоминает времена холодной войны, когда практиковался обмен шпионами. Правда, шпионы тогда были другого уровня. Вспомним хотя бы Рудольфа Абеля, выдававшего себя за бруклинского фотографа-художника, которого обменяли на Гэри Пауэрса, пилота разведывательного самолета У-2, сбитого над территорией СССР. Их обменяли на Берлинском мосту в 1962 году. Вы сказали о другом уровне. Что это значит? Судя по всему, нынешняя группа ничего такого не узнала. Раз им не было предъявлено обвинение в шпионаже, значит, у Федерального бюро расследований не было доказательств, что эти люди получили доступ к государственным секретам. К тому же ситуация сейчас особая. Администрация президента Обамы взяла курс на перезагрузку американо-российских отношений, а тут вдруг российские шпионы. Что с ними делать? Что делать с Анной Чапман, которая будто персонаж из фильмов о Джеймсе Бонде? Стоит ли ради того, чтобы посадить десяток таких российских агентов за решетку на много лет, портить отношения с Москвой? Так что за обменом стоят политико-дипломатические интересы. Многим непонятно, почему Россия забросила к нам столь карикатурные персонажи, как Анна Чапман. Думаю, сработала психология рыбака, который забрасывает удочку в надежде вытащить не рваный сапог, а большую рыбу. Вот на что они надеялись. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжим ее российской, важной российской темой. ЮНЕСКО, ведомство ООН по образованию, науке и культуре, поздравило россиян с решением властей отказаться от проекта «Охта-центра» в Петербурге, то есть строительства небоскреба в центре города. Текст этого поздравления появился в интернете. Поздравления защитники города воспринимают неоднозначно, прежде всего потому, что в России никто о таком решении пока не слышал, рассказывает Татьяна Вольская.
Поздравления с отказом российских властей от идеи воздвигнуть 400-метровую башню Охта-центра звучит так. Комитет всемирного наследия поздравляет российскую сторону с решением приостановить работы по строительству Охта-центра. Эта фраза содержится в проекте будущего постановления, которое должно быть принято по итогам 34-й сессии ЮНЕСКО, которая начнется 25 июля в Бразилии. Первое, о чем заговорило градозащитное сообщество Петербурга, это о дезинформации, жертвой которой, возможно, стал Комитет всемирного наследия, говорит активист движения «Живой город» Петр Заберухин.
Это свидетельство того, что российская страна просто нагло дезинформирует ЮНЕСКО по поводу истинного состояния дел вокруг этого проекта, что, в общем, не может не вызывать сожалений и даже как-то, ну, что называется, сдержало обидно, потому что, ну, в принципе, к этому все шло, когда приезжала комиссия ЮНЕСКО, технику с объекта растаскивали куда-то, чтобы показать, что нет никакого строительства и так далее. Это как бы уже очередное звено с той же цепи информации.
Неужели ЮНЕСКО так легко обмануть?
Я так думаю, что просто у них достаточно много разных объектов, и даже если посмотреть полностью текст вот этого проекта резолюции, там, в общем, огромное количество пунктов, и, собственно, офтоцентр занимает весьма скромную часть, поэтому, естественно, они не могут следить за всем, но и к тому же, я думаю, предполагается, что на таком уровне все-таки явная дезинформация не может идти по каналам, можно сказать, со ссылкой на президента страны.
Первая мысль члена Совета Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Людмилы Семыкиной тоже была о дезинформации, но она полагает, что причина у поздравления с отказом от проекта Ухта-центра может быть и другой.
Возможно, поскольку миссия, которая была осуществлена в марте, курировалась комитетом городского правительства, то, возможно, они просто получили искаженную информацию об отсутствии строительных работ на территории объекта, который теперь исключен практически особо охраняемых земель археологических объектов. Возможно, это дезинформация завуалированная, возможно, это действительно результат торга какого-то, обмен отказом от строительства башни Ухта-центра на сокращение объекта ЮНЕСКО Петербург с окрестностями. Возможно, это такой компромисс. Соглашаемся на укорочение башни, а взамен требуем сокращения самого объекта всемирного наследия, территории и по объектного состава.
В самом общественно-деловом центре Ухта-центр пока не готовы комментировать поздравления ЮНЕСКО, сказала секретарь, дежурящая у телефона.
У нас нет пока никакой информации по данному вопросу.
С другой стороны, координатор коммуникационных проектов компании «Газпромнефть» в Петербурге и Ленобласти Владимир Гронский уже успел удивиться поздравлению ЮНЕСКО. По его мнению, нельзя решить приостановить строительство, если еще нет решения о его начале. То есть «Газпром» продолжает настаивать на том, что никто ничего не строит, вопреки свидетельству многих очевидцев, говорящих о том, как строительная техника крушит найденные на площадке археологические объекты. Что бы там ни было, дезинформация ЮНЕСКО или таинственный торг за спиной у публики – все это не на пользу города, уверена Людмила Семыкина.
На последнем совете по сохранению культурного наследия госпожа Дементьева, руководитель комитета по охране памятников, сообщила о том, какие документы были представлены миссии ЮНЕСКО в марте. И, как выяснилось, даже члены совета по сохранению наследия не знакомы с этими документами, уже не говоря рядовой общественности.
Сотрудники ЮНЕСКО уверены в остановке проекта Ухта-центра. Это подтверждают и другие члены Всероссийского общества охраны памятников, которые тоже гадают, уж не было ли принято российскими властями какое-то важное решение, о котором пока никому не известно. Возможно, эта тайна раскроется 25 июля на 34-й сессии ЮНЕСКО. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов и 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту австрийской столицы Вены сегодня, по всей видимости, был произведен обмен по договоренности между спецслужбами США и России. 10 арестованных в США российских агентов были обменены на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Отец бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна обратился в Мосгорсуд с просьбой вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году, за освобождение сына из-под стражи. 6 июля вступило в силу решение суда о прекращении дела против тяжелобольного Алексаняна в связи с истечением срока давности. Правозащитница Елена Боннер призвала международную организацию «Репортеры без границ» помочь журналистам Елене и Анна-Мамеду Метиевым, которых не выпускают из Туркмении. В Пакистане в результате теракта в округе Махманд, недалеко от афганской границы, погибли более 50 человек, около 100 получили получили ранения. В Москве задержаны 6 активистов партии «Яблоко», которые собирали подписи против законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Документ прошел сегодня второе чтение в Госдуме и сейчас рассматривается в заключительном третьем чтении. В Подмосковье обманутые дольщики перекрыли сегодня федеральную трассу Москва-Нижний Новгород, требуя оплаченных ими квартир. Более 500 семей 8 лет ждут сдачи в эксплуатацию жилья, за которое внесли деньги. Участников акции протеста задержала милиция. Пхеньян утверждает, что американец Айхалон Гомес, отбывающий в КНДР 8-летний срок заключения по обвинению в незаконном въезде в страну, пытался покончить с собой. Полиция Гонконга арестовала группу букмекеров, предположительно заработавших сотни миллионов долларов на нелегальных ставках во время чемпионата мира по футболу в ЮАР. Вы слушаете программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор ведущей программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Главная международная новость этих дней – это шпионский скандал, а затем шпионский обмен между Россией и США. Очевидно, эта тема есть и у вас в программе.
Конечно, обойти сегодня это невозможно, хотя все это напоминает назад в СССР очень сильно. Хотя кто-то говорит, что это чуть ли не прорыв в российско-американских отношениях, но по логике, по менталитету действий российской власти это просто такой действительно назад в СССР, и поэтому мы сегодня в программе вспоминаем первый и последние обмены времен Холодной войны. Я остановлюсь на последнем. Это самый конец 80-х годов, когда в Америке был раскрыт такой российский шпион Геннадий Захаров. А в России, в Советском Союзе, извините, вслед за этим немедленно были подброшены какие-то совершенно липовые фотографии там советских солдат в Афганистане, какая-то карта. Все это было подкинуто журналисту Николасу Данилову, и он был посажен. А в свою очередь, значит, когда его посадили, то вот этот самый Геннадий Захаров, советский шпион США, предстал перед судом и не стал отрицать свою вину, и был выдворен из Соединенных Штатов. И в тот же день буквально в Москве освободили Данилова, и тот улетел во Франкфурт. Но так бы все это закончилось, но на самом деле история намного более интересная, поскольку Вашингтон считал, что имел право на дополнительную компенсацию и настоял на том, чтобы вместе с Даниловым освободили и отпустили на Запад диссидента Юрия Орлова с женой. Еще несколько диссидентов тогда получили возможность пройти лечение на Западе. Мало того, Рональд Рейган пригласил в Белый дом жену Данилова Рут, показал ей список лиц, выезда которых требует американская сторона, и спросил, не хочет ли она добавить еще какое-нибудь имя к этому всему. И она вписала имя генетика Давида Гольдфарба. А первыми в списке ее значились Андрей Сахаров и Елена Боннер. Их не дали им право на выезд, но после этого горьковская ссылка Сахарова быстро закончилась. Но после чего дело Данилова тихо закрыли, состоялась встреча в Рейкьявике Горбачева и Рейгана. Данилов туда поехал освещать эту встречу, но его не пустили на пресс-конференцию Горбачева. А спустя год он все-таки решил выяснить, на каком юридическом основании прекращено его уголовное дело в СССР, и Госдепартамент направил соответствующий запрос в МИД, получил ответ, что дело Данилова закрыто указом Верховного Совета СССР в качестве, я цитирую, акта милосердия. Но, правда, в 1992 году Данилов все-таки пробрался на пресс-конференцию, на выступление, вернее, Горбачева, и задал ему следующий вопрос, я цитирую, «Я хотел бы узнать, кому в вашем аппарате пришла в голову эта светлая идея назвать меня шпионом?»
Очень интересный экскурс. Время для исторических экскурсов в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Спасибо, Ирина. Со мной в студии была автор программы Ирина Лагунина. Продолжаем программу и поговорим о российской теме. Госдума России сегодня рассматривает в заключительном чтении законопроект о расширении полномочий ФСБ. Этот проект вызвал серьезную критику оппозиции и правозащитников. В Думе за тем, как проходит слушание по этому закону, следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Совершенно очевидно, что вы правы, сказав, что этот закон вызвал очень серьезные нарекания оппозиции, причем как уличной, как несистемной, так и думской. Я поговорил сегодня с представителями трех оппозиционных фракций Государственной Думы, КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, и они, во-первых, достаточно жестко осудили принятие этого закона, а во-вторых, они сказали, что, в частности, Игорь Лебедев, руководитель фракции ЛДПР, Сергей Владимирович Жириновского, сказал, что это, скорее всего, уже подготовка к выборам 2011-2012 года, и что власть хочет не только на практике жестко разгонять митинги оппозиции, пресекать их акции, даже вводить новые ограничения для уличных акций, но еще иметь для этого полностью законные основания, например, предупреждать через ФСБ тех, кто только еще готовится куда-нибудь выйти и помитинговать. Очень много говорилось о том, что во втором чтении могут быть изменены ключевые положения законопроекта, как раз те, которые были раскритикованы оппозицией, правозащитниками. Вот ничего ключевого изменено не было. На самом деле, даже наоборот. С одной стороны, в законопроект попал пункт о том, что предупреждение, которое ФСБ будет выносить тому или иному человеку, которого оно заподозрит только в умысле на совершение преступления, это предупреждение можно будет обжаловать в суде. С другой стороны, в законе появилась фраза «обязательная к исполнению», то есть то предупреждение, которое Федеральная служба безопасности выносит какому-то определенному человеку, является обязательным к исполнению, и резоны для этого никакие не приводятся, только то, что вот собирается человек совершить некое как бы антизаконное деяние, и ФСБ, зная об этом на основе оперативных данных, ему предупреждает, что отменено во втором чтении и, видимо, так и останется, это то, что перестала Федеральная служба безопасности грозить людям вызовом к себе на беседу. Раньше в первом чтении это было, теперь никакие вызовы на Лубянку или другие места, где располагается эта служба, не предполагаются, а предполагается доставка тому, кому делают замечание, письменного уведомления об этом замечании. Но абсолютно непонятно, чем же будет руководствоваться Федеральная служба безопасности, какими законами или только своими внутренними желаниями и рассуждениями, когда она будет решать, кого же она должна предупреждать. Но ровно поэтому оппозиция говорит, что, скорее всего, действия Федеральной службы безопасности в соответствии с этим законом будут направлены прежде всего против политических критиков нынешней власти.
Это был корреспондент Радио Свобода в Думе Данила Гальперович.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает свою серию репортажей, посвященных новым лидерам гражданского общества. Сегодня мы поговорим об истории противостояния московских властей и жителей московского поселка Южное Бутово. В 2004 году по распоряжению мэра Лужкова жители бутовских частных домов пытались выселить из поселка, в том числе силой. Жители организовали инициативную группу, защитили свои дома от сноса и добились того, чтобы их переселяли на выгодных для них условиях. Лидером этих людей был пенсионер Владимир Жирнов. О нем сегодняшний материал Елена Власенко.
Домик Владимира Жирнова в Южном Бутове – типичная дачная постройка. Несколько яблонь, огород, во дворе большая собака с коротким именем Джек. Но напротив этого дома – многоэтажное здание, построено недавно. Такими, по замыслу московских чиновников, должны были застроить всю территорию поселка Южное Бутово. Соответствующее распоряжение в 2004 году подписал мэр Москвы Юрий Лужков. После этого жители пытались выселить с помощью ОМОНа, но не удалось. Они создали создали инициативную группу, защитили дома от сноса и добились того, чтобы их переселяли в квартиры со всеми удобствами. Сопротивление жителей возглавил пенсионер Владимир Жирнов.
В Бутово прислали сюда ОМОН против вас, без оружия, полностью экипированные бойцы, которые тренируют для борьбы с бандитами, террористами, с вооруженными.
Каждый день могли прийти к тебе судебные приставы с милицией, с ОМОНом. Если бы не было Жирнова здесь, тогда бы здесь всех выкинули. Но это же ненормально, что в речнике вот не было Жирнова. И выкинули всех. А как вы моральный ущерб людям возместите? Его невозможно возместить, понимаете? Вы здоровье мое вернете? У нас сколько людей раньше времени ушло из жизни. Как вы их вернете? Неправильная политика. У меня не хватает лично ума, чтобы понять, почему кто-то принял такую норму права, что человека можно выселить в никуда. Государство должно заботиться и об убогом, бедном, несчастном, и о богатом то же самое. Мы все граждане. А здесь получается, у кого деньги, тот построил себе избушку лубиную, а у кого нет, живи в ледяной. Она растаяла, и ты оказался на улице. Вот и все. В чуме, как эскимос.
Дом Владимира Жирнова построен около века назад. Когда-нибудь его, вероятно, придется покинуть. Жителям удалось добиться выгодных для себя условий переселения в квартиры, но саму застройку поселка Южное Бутово отменить не удалось. Владимир Жирнов говорит, что уйдет отсюда последним, прямо как капитан тонущего корабля.
Я привык жить на земле, в своем доме. А главное, я здесь проживу минимум на 10 лет дольше, чем в квартире. Меня лично они отсюда переселят при одном условии. Когда мне дадут участок, построят мне дом, чтобы я смог переехать туда достойно, красиво, а не как беженец, беглец. А так нет, я умру в этом доме. Это моя земля. Здесь родились и выросли мои предки, они ушли в эту землю. Когда власти пришли и сказали, катись отсюда, да еще здесь абсолютно никакой нет правовой базы, чтобы я отсюда ушел. Внутренние чувства, которые спали у меня, проснулись. Память о предках, чувство собственного достоинства. Царь-батюшка проводил правильную жилищную политику, когда давали не компенсацию, а подъемные льготы, и люди ехали осваивать, обживать Дальний Восток. Потомками этих людей я работал во внешторге.
Под внешторгом Владимир Жирнов имеет в виду Академию внешней торговли. Здесь он учился после армии, чем очень гордится. Говорит, что именно там стал дипломатом. Эти навыки пригодились в общении с московскими чиновниками. Само общение началось еще 20 лет назад. Тогда еще местный горком собирался поселок Южное Бутово застроить домами. Мало что изменилось за эти годы, констатирует Владимир Жирнов. За исключением, пожалуй, одного. Умных людей на руководящих должностях стало меньше.
Во время перестройки до 91 года на ключевых постах везде находились профессионалы.
Сейчас Владимир Жирнов предъявляет претензии судьям. Далеко не все, как он убедился, профессиональны.
Конституция у нас хорошая. Я ее не один раз читал. Если бы мы с вами жили по Конституции, и законы все соответствовали конституционным нормам, я был бы очень рад и доволен. Сказал, я живу в прекрасной стране. У нас говорят одно, делают у нас почему-то другое. Кто делает? Должностные лица, не народ. Гарант есть у нас в Конституции. Вот это его работа. Он обязан следить за соблюдением Конституции и федеральной законов. У него для этого есть аппарат. Возникает спор, имущественный спор. Во-первых, первое, что надо, чтобы были независимые суды. Сейчас их нет. Люди недовольны решениями судов. Возникает, у нас есть общественная палата. Есть у нас депутатский корпус. Почему не пригласить их, не создать комиссию независимую? Третейский суд. Он начинает разбирать этот спор между гражданами и властью. Борьба наша в поселке Бутово показала. Мы стали бороться против коррупционной системы власти города Москвы. Жилищное строительство не является основанием для изъятия земельных участков для государственных нужд. А судья принимает решение выселить жителей поселка Бутово без предоставления другого жилого помещения. Вы что, читать не умеете? Или вы не хотите? Под гипнозом судьи московские находятся, понимаете? Под чьим вопрос? Тогда, значит, кому-то надо их разгипнотизировать? Это не идеально, это нормальный метод, когда власть приходит к людям и советуется.
Кроме соблюдения Конституции, у Владимира Жирнова есть и более абстрактные пожелания.
Взаимопонимание, доверие возникает тогда, когда моральные ценности выше материальных. И все мудрецы известные тоже были небогатые люди.
Владимир Жирнов говорит, в дачных домиках жить намного полезнее. Кажется, если бы он был мэром, то вместо многоэтажек строили бы поселки. Может быть, еще построят. Владимир Жирнов в своих дипломатических успехах уверен. В истории противостояния правительства Москвы и москвичей был один самый громкий случай, когда жители заставили чиновников отнестись к ним с уважением. Это произошло в московском поселке Южное Бутово. Чиновники решили его застроить, а хозяев частных домов выселить в том числе с помощью ОМОНа. Жители организовали инициативную группу, защитили свои дома от сноса и добились того, чтобы их переселяли в квартиры на выгодных для них условиях. Их лидер – пенсионер Владимир Жирнов. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главной новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту австрийской столицы Вены сегодня, по всей видимости, был произведен обмен по договоренности между спецслужбами США и России. Десятерых задержанных в США российских агентов обменяли на четырех осужденных в Россию по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада, один из которых ученый Игорь Сутягин. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Создание в России целевых дорожных фондов начнется с января 2011 года, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства страны. Вместе с тем, правительство до сих пор не согласовало механизм формирования этих бюджетных структур, ликвидированных почти 10 лет назад из-за непрозрачности расходов. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Решение о воссоздании в стране бюджетных фондов, предназначенных для ремонта и строительства автомобильных дорог, было принято правительством России в конце мая. По планам они будут образованы как на федеральном, так и на региональном уровне. Причем их формирование, как подтвердил глава Федерального дорожного агентства Анатолий Чабунин, начнется уже с начала января. Планируется, что в дорожные фонды будет поступать часть действующих налогов, в том числе налога на добавленную стоимость и акциза на бензин. Говорит глава Министерства финансов Алексей Кудрин.
В настоящий момент в правительстве обсуждается вопрос повышения акциза на бензин от 1,5 до 3 рублей в течение 3 лет. Разные сценарии. Есть также вариант переложить нагрузку транспортного налога тоже на бензин. Тогда это будет как раз по максимальной планке примерно 3 рубля на литр. Если этот вариант не пройдет, если регионы не захотят отменять транспортный налог, то тогда мы будем, соответственно, меньше переносить нагрузку на бензин, это примерно 1,5 рубля.
Тем не менее, окончательного решения об источниках формирования дорожных фондов пока не принято. Также непонятно, чем эти воссозданные бюджетные структуры будут отличаться от их предшественников, существовавших до начала 2000-х годов и ликвидированных в том числе из-за непрозрачности расходов. Их сменила схема прямого бюджетного финансирования дорожного строительства, которая, по словам научного руководителя Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева, ситуацию в отрасли заметно не улучшила.
Наша ситуация обусловлена в первую очередь отсутствием конкуренции в этой сфере и категорическим нежеланием строительных корпораций использовать новые технологии. Если мы посмотрим на статистику последних 3 лет, то количество ввода дорог ежегодно не увеличилось вообще, она даже падала по сравнению с предыдущим годом, в то время как ассигнования росли в среднем на 24-26% в год. То есть мы видим, что каждый год себестоимость 1 километра росла приблизительно на четверть.
В Министерстве транспорта столь значительное увеличение расходов на строительство и ремонт дорог объясняет ростом затрат на выкуп земель в частности и подорожанием всех работ в целом. Однако ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов отмечает, что проверить справедливость таких утверждений сегодня практически невозможно.
Прежде всего, отметить, что основная проблема дорожного строительства, которая, как ни парадоксально, не зависит от фондов, это проблема, связанная с эффективностью расходования средств и, соответственно, типологизацией работ. Дело в том, что ввиду отсутствия типологизации абсолютно невозможно просчитать сметы нормативные либо стандартные, хотя бы посмотреть с 1 километра дороги для какого-то типового участка. В результате происходит серьезное раздувание фондов и расходов. С этим связана основная проблема по работе в том числе дорожных фондов. Дело в том, что проблема заключается не в формировании финансового потока, а проблема заключается именно в его эффективном освоении. Ввиду того, что аудит дорожных работ Российской Федерации на крайне невысоком уровне, следовательно, очень сложно отследить эффективность расходования средств.
Неудивительно, что на этом фоне эксперты называют дорожное строительство одной из самых коррумпированных отраслей национальной экономики. С этим готов согласиться и Владислав Иноземцев.
Мое допущение основывается только на одном основном предпосылке, связанное с тем, что разрыв в ценах, в издержках дорожного строительства в России, в Европе и в Штатах, он самый большой в сравнении с другими отраслями. Если мы посмотрим себестоимость, допустим, выпуски тонны металла, себестоимость добычи тонны нефти, себестоимость добычи 1000 кубометров газа, то мы нигде не видим такого разрыва в себестоимости, как в дорожном строительстве. Она достигает там приблизительно 5 раз в США и 3,5 с Европой. Это однозначно показывает, что это необъяснимо ни зарплатой, ни технологиями, ни ценой материалов. Здесь есть какой-то дополнительный составляющий, я думаю, что это, конечно, коррупционный составляющий.
Поможет ли воссоздание бюджетных дорожных фондов как на федеральном, так и региональном уровнях хотя бы сократить коррупцию в отрасли, а также повысить эффективность и качество работ? Научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев продолжает.
Ну, и совсем не решительно, все равно это шаг в правильном направлении, должен сказать. Потому что, когда дорожный фонд существовал, это, по-моему, было прекращено в действии году 2001-2002, то распределение средств шло как-то более целевым образом и более понятно. На сегодняшний день фактическое распределение этих денег через бюджет, тем более федеральный бюджет, оно предполагает намного больше количества согласований, намного больше количества участников процесса. Финансирование через дорожный фонд, безусловно, менее коррупционно емко, но оно не решает проблемы в целом. Хотя шаг в правильном направлении. Конечно, признаем ошибки, и очень хорошо.
Следующим шагом реформы дорожного строительства в стране, считает Владислав Иноземцев, должно стать повышение уровня конкуренции в отрасли. Отчасти с этим согласен и ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Если привлекать иностранных партнеров, как, соответственно, стратегических инвесторов, то есть которые, помимо прочего, как бы собираются здесь обосноваться, то, конечно, это существенно повысит эффективность. Плюс ко всему, конечно, надо решить целый ряд внутренних проблем. Это связано с стройматериалами. Из-за этого стоимость строительства очень серьезно разнится, зависит от региона. Второе, необходимо будет, соответственно, решить проблемы инфраструктуры, в том числе финансовой инфраструктуры, потому что привлекать денежные средства под инфраструктурное строительство крайне сложно.
По словам главы Министерства финансов Алексея Кудрина, основные решения об источниках финансирования новых дорожных фондов будут приняты до конца июля. При этом, как ранее говорили в правительстве, федеральная целевая программа финансирования дорожного строительства, действующая в стране в настоящее время, также будет сохранена.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Барак Обама начал в четверг предвыборную кампанию от имени своих сопартийцев, участвующих в ноябрьских выборах в Конгресс. Аналитики предсказывают демократам ощутимое поражение в ноябре. Потеря ими большинства может положить конец законотворческим инициативам Барака Обамы, рассказывает Алан Давыдов.
В первой половине дня Обама побывал в Канзас-Сити, штат Миссури. После посещения завода по производству электромобилей он выступил на митинге по сбору средств на предвыборную кампанию госсекретаря штата Робин Карнахен, которую демократы намерены выдвигать сенаторы на ноябрьских выборах. Противостояние Карнахен и конгрессмена-республиканца Роя Бланта представляет для демократов один из немногочисленных шансов отвоевать у республиканцев часть мест в Сенате, где их перевес в 17 сенаторов, как ожидается, резко сократится. Президент решительно очертил перед избирателями перспективу. У них, по словам Обамы, простой выбор. Либо они голосуют за кандидатов-республиканцев, партии, способствовавшей экономическому кризису, либо за демократов, партии, упорно работающей над выходом из этого кризиса. Мы стоим перед выбором между политикой, которая привела нас к хаосу, и политикой, которая вытаскивает нас из хаоса. Это выбор между падением навзничь и сдвигом вперед с мертвой точки. Следующая агитационная остановка президента была в Лас-Вегасе, штат Невада, где он участвовал в предвыборном собрании и в акции по сбору средств для своего однопартийца, лидера сенатского большинства Гарри Рида. Судя по результатам опросов, переизбрание сенатского долгожителя Рида также под сомнением. В Неваде сегодня самый высокий уровень безработицы в стране. Как считает директор по связям с общественностью Национального республиканского комитета в Конгрессе Кен Спейн, учитывая, что сегодня работу самого Обамы в качестве президента положительно оценивает менее половины населения страны, его личные агитационные усилия могут стать для республиканцев лучшим подарком. Президент идеально подыграет республиканцам, если будет в поле зрения в ходе этой кампании. Будь я демократом, я бы, вероятно, был огорчен списком скромных достижений президента Обамы за эти полтора года. Последняя сводка об уровне безработицы в стране сурово напоминает о том, что президент больше обещал, чем сделал для того, чтобы вернуть людям работу.
put people back to work.
Вместе с тем, участие президента в предвыборной кампании кандидатов в Сенат помогает развязать кошельки жертвователей. Одна его речь на встрече с избирателями способна добавить в предвыборный фонд того или иного кандидата в законодатели более миллиона долларов, что приветствуется любым кандидатом.
Рассказывал Алан Давыдов. Полиция Лос-Анджелеса арестовала серийного убийцу, которого разыскивала четверть века. Ко всеобщему удивлению, несколько из этих лет он работал в городском полицейском управлении и все это время жил в небольшом доме, который находится недалеко от тех мест, где были обнаружены несколько его жертв. С подробностями Владимир Морозов.
В 1985 году в Южном Лос-Анджелесе стали находить женщин, убитых из револьвера 25-го калибра. Поиск преступника не дал результатов. И в 1988 году убийства прекратились. Они возобновились через 14 лет. Револьвер был тот же. Всего с 1985 по 2007 год он убил 10 женщин. 9 из них оказались проститутками. Последнюю нашли 3 года назад, рассказывает следователь Билл Фален. Бродяга собирал пустые бутылки на свалке, копнул поглубже и видит труп. Вот тут, прямо возле этой цепи, которые запирают ворота. Недалеко от свалки жил автомеханик Лонни Фрэнклин. Небольшие частные домики стоят тут рядом, и соседи хорошо знают друг друга. Лонни был известен тем, что брался починить любую самую разбитую машину соседей. Он копался в драндулете перед своим домом и при этом любил потрепаться с хозяином машины. Он не таил, что обожает проституток и водит их в передвижной вагончик, стоявший посреди его двора, заваленного старыми машинами и запчастями. Одно время Фрэнклин работал механиком в полицейском управлении, потом ушел на пенсию. Жизнь проходила у всех на виду, и никто его не подозревал. В прошлом году по мелкому уголовному делу задержали его сына и взяли у него анализ ДНК. Когда результаты анализа внесли в компьютерный архив, экспертов поразило сходство с анализами слюны, оставленные на груди убитых женщин. Стали проверять родственников задержанного и постепенно вышли на его отца. 57-летний Лонни Фрэнклин арестован. Если обвинения будут доказаны, то Фрэнклина ждет смертная казнь или пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе начальник городской полиции Чарли Бек заявил, что дело Фрэнклина может намного улучшить работу правоохранительных органов. В ходе следствия успешно использован новый метод так называемой «сходной ДНК». Первой его применила Калифорния. В 2008 году генеральный прокурор штата Джерри Браун разрешил использовать новый метод в тех случаях, когда речь идет о серьезном риске для жизни граждан.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы продолжим говорить о так называемом шпионском обмене между Россией и США. Мы также поговорим об ужесточении закона о порядке проведения публичных акций и рассмотрении этого законопроекта в Госдуме. И вас ждет также разговор о реакции правозащитников на высказывание президента Чечни, содержавшее, по мнению правозащитников, угрозы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спецпроект Радио Свобода. Герой четвертой части — пенсионер Владимир Жирнов.
Комментарии экспертов.
Художник Борис Жутовский о Михаиле Ходорковском как арт-объекте.
В блогах Свободы.
Вы из какого клана будете? Ирина Эфендиева о том, почему в Грозном не верят обещаниям Владимира Путина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.